18:05, среда, март, день 23. В студии Дарья Кнор
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Обратил внимание на то, что сумасшедшие слушатели уже сразу подключились. Осталось дождаться всех остальных. Ой, в Подольске, кстати, местный адок больше обычного на дорогах пишет 72-й. 6 баллов в целом по Москве. Это я вам докладываю. Тут немного еще спорят люди по поводу баррикад, которые были. Сколько там за Гозмана, сколько не за Гозмана. Да какая вообще разница, сколько за кого, кто? Вы до сих пор, в общем-то, ну, как бы вам сказать, покупаетесь на это все. Вы просто любите спорить, вы любите дрязги, вы любите споры, вы не любите разговоры по существу и так далее. Что я могу сказать? Единственное, вот Гозман вышел, листочек лежит, и обратил внимание, вырван из блокнотика центр Карнеги. Mm-hmm. Есть люди, думающие, ну, хоть раз когда-нибудь задавались вопросом, что это за центр Карнеги, чем он занимается, и в том числе не в нашем государстве, они могут ответить себе на вопрос. Это очень интересно. Это просто для меня это немного показательный момент. Для кого-то, может быть, нет. Для кого-то, может быть, да. Мне, честно говоря, не абсолютно... Ну, не очень-то это важно, что для кого показательно. Я на связи, полный эффект присутствия, пишет 16-й. Замечательно. Я сразу вам скажу, что у нас, похоже, сдох телефон. Это последнее время наша добрая традиция. Сказать, что я опечален по этому поводу, не могу. Но, конечно, если бы, например, просто поломались телефоны у некоторых наших слушателей, я бы больше радовался, я честно признаюсь. Особенно у тех, кто не умеет русским языком писать. А Гозмана все обвиняют. Беседовал ли я с Гозманом в коридоре? А зачем мне с ним беседовать в коридоре? А, да ты Шерлок Холмс, пишет 21-й. Ладно, я понял, вы просто возбудились, кто на Гозмана, кто на его оппонента, и возомнили себя мощными диванными бойцами, которые будут дальше тут всех раскидывать на СМС-портале. Единственное, что я могу сказать и по поводу Гозмана, и по поводу его оппонента, этих людей вы слушаете. Они вас не будут слушать и не слушают. Это и есть различие позиций тех разгорячившихся воинов и одной, и другой стороны, от тех, кто этих воинов, так сказать, ведет за собой, предводители этих воинов, понимаешь? То есть надо свое место все-таки знать. Вот и все.
Ну, люди высказывают свое надо... мнение, как умеют.
Никакого мнения у людей в большей степени нет. Я настаиваю на этом.
Эмоции
я всегда
и
настаиваю.
Ощущения,
да.
Тоже
эмоции, ощущения, это интересно, но это не мнение. Мнение основывается на знании, на объективных фактах. В большинстве своем то, что я читаю у нас на СМС-портале или на сайте «Говорит Москва», это эмоция. Эмоция никакого отношения к мнению не имеет. Более того, эмоциональные люди – это люди опасные, потому что сегодня они любят, завтра ненавидят, послезавтра они пребывают в депрессии, а послепослезавтра они вдруг активные, маниакально. Никак на них положиться нельзя, просчитать их нельзя, рассчитывать на них нельзя. За ними можно только наблюдать и будоражить их воображение. Чем более парадоксальные заявления ты будешь делать, тем больше будет отклик. Естественно. Некоторые либеральные журналисты прозападного толка с успехом этим пользуются. Некоторые, так скажем, прокремлевские журналисты, патриотически настроенные, с успехом этим тоже пользуются. Условно говоря, это называется провокация, а сейчас модно говорить троллинг. Троллинг просто бывает разного уровня. Кто-то троллит матом в эфире, дозваниваясь по номеру 7373948, потому что человек это глупый наверняка, и его на большее не хватает. Кто-то умеет троллить мастерски. Есть такое слово, оно именно так ударяется правильно.
Да.
И может злить фактами, подбором фактов. Может злить широчайшие массы населения. Ну вот, у каждого свой уровень, естественно. А вот Медведев вчера начальника СБУ придурком назвал. Да, придурком, а Иванов, если я не ошибаюсь, да, назвал его дегенератом. Я, честно говоря, не буду спорить с этими заявлениями, потому что мне они сильно по душе. Ведь и начальник СБУ Грицук, Грицак, Гриценко, я не могу запомнить его фамилию, и Турчинов.
Грицак,
да? И Турчинов. Ты уверена? Или ты вспоминаешь?
Вспоминаю.
Вспоминай. Вот. И Турчинов сегодня сказал, уже 3 раза пришлось повторить фамилию этого человека, что, оказывается, в терактах в Европе, в терактах в Турции, ну и так далее, виновата Россия. Это след России. И Россия ведет, внимание, гибридную войну. То есть они выучили, наконец-то, это словосочетание.
Да,
они выучили это словосочетание, и им активно пользуются. Они стараются нас убедить в своей некой правоте. Но понимаешь, почему, в чем только неправы, наверное, Иванов и Медведев. Зря они, во-первых, обижают придурков и дегенератов, они ведь тоже люди, и сравнивая их с Турчиновым и Грицаком.
Да.
Да? Вот, зря, это первое. А второе, так ну давайте я предложу вам более идиотскую модель. То есть она, хотите, превзойдет по идиотизму украинскую. И я думаю, так и надо им отвечать, чтобы у них голова лопнула. За терактами в Турции и в Европе стоят украинцы, которые совершили эти теракты для того, чтобы обвинить в этих терактах в Россию. Это и есть проявление гибридной войны. Именно украинцы взорвали все, чтобы обвинить в этом Россию, потому что сейчас Россия находится, ну, не в самом выгодном положении относительно геополитики, отношений с другими государствами. Как тебе такая версия? И пусть теперь лысый Турчинов разгадывает мой заговор, пусть теперь придумывает свою новую философию.
Ему
правильно?
Надо подумать.
Вот, к сожалению, к сожалению, я не занимаю такого поста какого-то в России, как Турчинов на Украине. Это было бы потрясающе. Я бы прямо сразу обвинил бы Украину. Прямо в этот же момент я сказал бы, это абсолютно понятно, вот на варе шапка горит. Турчинов организовал теракты и теперь пытается свалить на Россию для того, чтобы выбить деньги на борьбу с Россией. Правильно? Ну и так далее, и так далее. Этого идиотизма предел быть не может. На идиотов внимание обращать не нужно. Зря, мне кажется, горячатся Иванов и господин Медведев. Не нужно этого делать. Потому что, ну, мало ли что и где заявляет сумасшедший. Если они редко встречаются, и Дмитрий Анатольевич редко встречается с сообщениями сумасшедших, так пусть придет ко мне на эфир, я его приглашаю с удовольствием, и я покажу ему сообщения некоторых наших слушателей. Я понимаю, что их такое тотальное меньшинство, но тем не менее, они есть. Есть люди, прочитать которых просто невозможно, потому что, ну, нет мысли. Не то, что я выдумываю, просто набор слов. Есть такое выражение «капралалия». То есть, такое, знаете, фекальная лексика какая-то, сортирная. И есть такое ощущение, что некоторые наши слушатели, они страдают синдромом, есть такой Туретта, по-моему, называется.
Туретта, да.
Да-да-да. Вот есть такое ощущение, да. Ничего не пойдешь. Может быть, кстати, люди, которые звонят и иногда матерятся к нам в эфир, сегодня
вот
не могут.
У них тоже Туретта,
возможно,
да.
Они хотят сказать «Здравствуйте, Дарья Алексей»,
да, но не
а все время...
Не получается.
Беда. Все время хочет человек что-то дельное сказать, может быть, у него полно мыслей, но не получается. Как, что скажешь про Кастро размахивал вялой ручкой Обамы. А что сказать? Что сказать? Очень смешно наблюдать за тем, как Куба дружит с Соединенными Штатами Америки, но не особо встречают Обаму. Да ну, все уже понимают, что срок Обамы подошел к концу, и никому он особо не интересен. С его часто таким, знаете, женским поведением. Да, да, Обама, он женственный, к сожалению, и об этом говорили не раз. Но что интересно, ты видела его тренировку? Видела его тренировку?
Ни разу не видела.
Не видела, но сколько было копий сломано на фоне обсуждения тренировок Обамы, того, как он держит чашку, как он чай пьет. У него есть некая женственность, как он пьет пиво, понимаешь? Он как-то вот по бабе немножечко это все делает. Я его
он
ни в чем...
долговязый, слушай, он
да.
долговязый.
Я ни в чем его не обвиняю. Я объясню. Да. Ни в чем его не обвиняю. Более того, я думаю, что говорить об Обаме в этом ключе, это неправильно, потому что это руководитель сильнейшего, мощнейшего и первого государства в мире на данный момент.
Да.
Но к сожалению, в общественном сознании он так воспринимается. Более того, не только в России, но и за рубежом часто. То есть каким-то его считают слабым, в том числе и представители некоторых элит. Ну что, век Обамы как политического лидера недолг, и вот он уже подходит к концу. Хорошо ли это или плохо, оценивайте сами. С одной стороны, хорошо, вот отсидел два срока, как положено, ушел, да? С другой стороны, наверное, плохо.
Почему плохо?
Потому что мне надо сейчас к новому привыкать человеку. Кто будет этот новый человек? С ним надо налаживать отношения. Будет ли он лучше Обамы относиться к России? Или он будет хуже Обамы относиться к России? Какую он поведет политику в мире?
Это, по-твоему, минус сменяемости власти?
Это минус сменяемости власти для нас. Конечно, безусловно. Для страны там внутри тоже вопросов много возникает. Кто и будет человек? Какая будет внутренняя политика? Как он отнесется к мигрантам в США? То есть там куча вопросов. Смена власти – это всегда напряженный момент. И после этого напряжение не спадает, потому что оно только нарастает, понимаешь? Потому что ты же не знаешь, кто перед тобой. Да, тебе обещали, но человек, который обещает и рвется к власти, как понимаешь, отличается от человека, который дорвался до власти, и ему теперь эти обещания нужно претворять,
да,
в жизни. Не всегда
конечно,
и все реализуется. Поэтому, может быть, и не хотят на Кубе обниматься с Обамой. Может быть, это не в их традициях. А, что еще? Если нужны игры для Xbox 360, предоставлю более 20, говорит 68. А, что такое? Что? У нас все время что-то ходят люди. Валуев тоже долговязый, кстати, пишет Вал. Не, ну он, Вал, он не то, что долговязый и худой, да? Он
нет,
такой
он,
крупный,
он крупный мужчина,
кажется,
да? Обама все-таки такой достаточно субтильный.
Эх, был бы у нас такой слабый президент, как Обама, Куропаткин говорит. Куропаткин, я, честно говоря, рад, что у нас не такой. Вот вы в кавычках написали «президент, как Обама». Почему? Потому что вы прекрасно понимаете, что на Западе президент – это в первую очередь, да и в последнюю, это функция.
Да, это функционер.
Это функция. Это человек, который представляет определенное там крыло какое-то, да, демократов или республиканцев. А, такой власти, которая обладает, например, президент в России, американский президент у себя в стране не обладает.
Да.
Я не знаю... Если бы вот человек такого психоэмоционального состояния и вообще всего, как Обама, управлял бы нашей страной, что бы было? Я не знаю. Ну, честно, я не знаю. Смог бы он, справился ли он? Что бы произошло, я даже такое сказать не могу. То есть здесь сравнение некорректное, некорректное. Он сразу играет на других основаниях. Понимаете? Он возглавляет страну сразу первую в мире. Ему преодолевать ничего не надо в этом отношении. Ему нужно выиграть внутренний спор, внутреннюю борьбу. Вот. У нас, руководителю нашего государства, нужно выигрывать внутреннюю борьбу, и внешнюю борьбу тоже нужно выигрывать. Безусловно, перед США стоят сложные задачи сохранять лидерство. А в отсутствии объективной конкуренции это довольно сложно. Но они сами же эту конкуренцию обычно купируют и уничтожают. На всякий случай, потому что, ну, кто знает. Может быть, эта конкуренция вдруг вырвется из-под контроля. Но иногда они конкуренцию создают и поддерживают для того, чтобы самим развиваться. Что еще? Так, в этом-то и смысл, когда у нас президент будет в функции, а политсистема была бы тоже устойчивой, как в США, говорит Куропаткин. Не все сразу Куропаткин. Извините, пожалуйста, демократия сколько лет у нас строится и сколько лет демократия строилась в Соединенных Штатах Америки. Вот я всегда призываю к одной простой вещи, хотя, наверное, человеку моего возраста нужно призывать к каким-то активным действиям, в хорошем смысле революционным. Я-то призываю, наоборот, к консерватизму, к эволюции и к постепенному развитию, терпеливому развитию. Потому что, как показала практика и история нашей страны, мы склонны менять режимы, мы склонны менять идеологию, мы склонны менять устремления, но мы, к сожалению, не задерживаемся надолго в каком-нибудь лагере. Условно говоря, мы решили стать коммунистами, социалистами. Ну, социалистами, но коммунистами. Пожили. Нам не понравилось, мы решили стать либералами. Либералами не понравилось, мы решили стать патриотами. Патриотами не понравилось, мы решили стать демократами. Демократами не понравилось, опять стали патриотами. Ну, то есть у нас все время вот эта проблема. Мы мечемся из угла в угол. С чем это обосновано? Даже я и не знаю. Может быть, быть, это наш внутренний мир, может быть, это наша внутренняя природа. Многие говорят о том, что Россия — это всегда было связующее звено между Западом и Востоком, да?
Да.
Вот, может быть, вот эта двойственность нашего внутреннего мира, может быть, вот эта вот полярность какая-то внутренних оценок, она нас и сводит к тому, что мы мечемся из угла в угол, из белого в черное, и никак не можем...
Я бы не сказала, что в рамках нашей такой, ну, глобальной истории, да, мы постоянно мечемся.
А как? Ну, сколько революций?
Были века совершенно, да, монархии, потом была революция, которая привела к смене власти. Я не говорю про какие-то восстания, бунты бессмысленные, беспощадные. Я имею в виду именно революцию, которая привела к смене власти. Это было единственное.
Я тебя понимаю, но ты должна понимать, что чем быстрее течение времени, тем... А ты понимаешь, течение времени увеличивается с прогрессом. Ну, ты понимаешь, да?
Да, да, да.
Потому что технологии... Вообще, время сейчас быстрое. Вот. Тем быстрее все это идет. То есть, когда-то человек жил там несколько тысячелетий и изобрел лампочку.
Согласись, сейчас никаких революционных настроений, таких глобальных тоже. Опять же, ну,
глобальных
массовых,
это не
массовых.
Слово. Глобальные революционные процессы, конечно же, происходят.
Интересно.
Но не в России, слава богу.
Вот, я имею в виду,
Это не глобальные процессы.
Ну, хорошо, в нашей стране, да, массовые какие-то революционные процессы, нету.
Тебе объясню, они зарождались довольно активно. Более того, к сожалению, наши люди у власти некоторые допускали ошибки, которые и привели к зарождению подобных настроений. Я тебе напомню Болотную, я тебе напомню Сахарова, я тебе напомню Пусси Райт, которых раскрутили до какого-то космического масштаба. Вот как раз глобального, не космического, а глобального. Mm-hmm. Вот достаточно будет сказать так. Эти ошибки, они привели к нарастанию вот этих протестных настроений. Другое дело, что удалось купировать эти настроения в определенный момент. А потом Украина своим примером показала нам, что надо остыть. И мы остыли. Мы остыли. Надолго ли остыли? Я не знаю. Будет ли сейчас нарастать протестная активность? Да понятия не имею. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что на примере Украины нам все ясно стало. Нам ясно стало, что любая протестная активность, любой революционный дух, он приводит сначала к падению. Не знаю, что будет через 20-30 лет на Украине. Может быть, Украина и будет процветать. Я, в принципе, желаю всяческого процветания соседним нашим государствам, просто потому, что они соседи. Зачем нам развалившиеся, проворовавшиеся, грязные, военные какие-то государства, воюющие на границе с нами? Конечно, они нам не нужны. Я за развитие. Я не знаю, что будет дальше. Но первое, к чему приводит революция, всегда падение. Всегда. Примеры, пожалуйста, Советский Союз, его становление. В начале самого, Октябрьская революция, потом жесточайшее падение и голодоморы, и просто обычно говорят об Украине, а не только надо об Украине говорить, обо всей России надо говорить. Да. Вот, проблемы катастрофические были. Про 90-е годы я не буду говорить, просто потому что все это прекрасно знают, в какую пучину ада экономического мы себя ввергли, сколько территорий мы потеряли, правильно? Ну вот. Другое дело, что территории, которые мы теряли, когда развалился Советский Союз, мы более или менее вернули благодаря Сталину, а вот когда развалилась российская... то есть Советский Союз, когда развалился...
Да, поняла тебя.
Да. К сожалению, территории нам вернуть в основном и не удалось. Ну, только вот Крым вернулся к нам. Ну да, да, да. Каждая революция... приводит к тому, что мы теряем территорию, мы теряем ресурс. Этим ресурсом владеть начинают другие люди, естественно. Потому что вы понимаете, что не только у вас есть какие-то интересы. Интересы есть у политиков, и в том числе международных, больших людей. Да? У них есть интересы. В России полно, чем хочешь завладеть. Полно всяких разных, вот я могу называть по пальцам, вот сейчас загибать, лес, да, ископаемый, полезный, да все что угодно. Всем этим очень хочется завладеть. Примеров достаточно. Я имею в виду даже из 90-х. Как мы это все продавали. Современная Украина продает чернозем сейчас, все сдает, приватизация, все что угодно. Она все сдает, Украина. Сейчас Украина торгуется, все, она продает все, что может своим западным коллегам. Потом она одумается, будет то же самое, скорее всего, что у нас произошло в определенный момент, но это будет потом. Потом. Сейчас плохо. Вот такие дела.
Ну, стоила игра свеч, как ты считаешь? Или это все равно нужно оценивать потом, через лет 50, и тогда понять, что Украина сделала правильный выбор, что сменила власть, что как-то так... Я имею в виду...
Слушай, а можно я прочитаю 54-го? Почему, да? Потому что человек явно, ну, очень злой. Может, я прочитаю? Смотри, человеку твоего возраста надо с женщинами заниматься сексом, я так перевожу, а не говорить всякое там в микрофон. Глупые больше не умеют, как только языком чесать. Ты, видно, Ванюкин, я не знаю, что такое, или Ваняев, или больше ни о чем, пишет 54-й. 54-й, поверьте мне, если мы сейчас выставим на чашу весов мою позицию и то, как я объяснял ситуацию сейчас в мире, на Украине, в России, и на вторую чашу весов вашу, вы настолько проиграете, и вы настолько будете бледно смотреться, что вам будут плевать, скорее всего, в лицо люди. То есть, пожалуйста, 54-й, если вы хотите критиковать, я не против критики. По существу, я что-то неправильно сказал? Я, может быть, какой-то факт неправильно привел? Я готов читать, пожалуйста. Так вы же китайцам земли отдаете, говорит харьковчанин. Ну, я-то не отдаю.
Ну, сдаем. Так. Сдаем.
Ну что, кому мы сдаем? Где?
Китайцам.
Ну, сдаем. Нет, есть землю в аренду. Да, это есть, и я против этого. Можно я подчеркну этот момент? Я против этого. Мне это не нравится. Ну, хорошо. Не трожь Сталина. Странно. То есть мне нельзя трогать Сталина даже в тот момент, когда я его хвалю? Вы никто, чтобы мне говорить, кого мне трогать, кого мне не трогать. Ну, понимаешь, очень агрессивные люди сегодня. Я не знаю, может быть, весна близко. Может быть, потому что они понимают, что мы не можем брать по телефону адекватных людей, а там легко отсеивать.
Не знаю, тут сразу начался такой шторм.
Да.
С первых минут.
Да. Не сдаем, а именно отдаем. Два огромных куска на Дальнем Востоке отдал, пишет Юрий. Я против. Юрий, вы меня не слышите? Вы что, вы глуховаты? Я против от того, чтобы отдавать какие-то российские земли кому-то. Я за присоединение земель. Я ликую от того, что мы присоединили Крым. Если бы мы присоединили юго-восток Украины, и он бы был в Новороссии, я бы и ликовал, я бы аплодировал стоя. Это моя позиция. Вы можете с ней не соглашаться. Ну, я говорю, что мне это хотелось бы.
А зачем? Вот мне интересно.
Да как зачем?
Ну, Крым мне понятно, да. Вот Новороссию...
Потому что люди,
территория именно, а люди,
стоять,
да?
Стоять. Я тебе объясню простую вещь. Вот ты задаешь вопрос, зачем, я тебе отвечу. Вот у тебя есть квартира, например, условно, она... 50 квадратных метров. Я не знаю, сколько у тебя квартир. Завтра я тебе говорю, хочешь, будет 55 квадратных метров? Что ты скажешь мне?
Хочу, конечно.
Все, какие вопросы?
Ну, я же прекрасно понимаю, что просто так, так 5 метров я не приплюсую. Я должна их купить или что-то такое.
Да. Но дело не в этом. Но ты не откажешься от этого, правильно?
Да, Леша.
Ну, ты не откажешься от этого. Вот я тебе о чем и говорю. Все,
квартиры государства, это никак неправомерное сравнение. Ну,
слушай,
согласись.
Ну хоть один человек вот сейчас нормальный, адекватный, патриотичный скажет, что он хочет, чтобы государство его было меньше по границе.
Нет, конечно, меньше это одно, а приобретение территории это совсем другое.
Ну, издревле люди приобретали территорию. Я понимаю, что чем больше территории, тем сложнее их контролировать. Мне это все прекрасно понятно. Но это другая проблема, ее тоже можно решать. Проблема управления. Проблема управления на местах. Я это все прекрасно знаю. Я прекрасно знаю, что даже та территория, которая у нас сейчас есть, она позволяет некоторым губернаторам, как, например, губернатору Сахалина, покупать ручки за 36 миллионов долларов или рублей. Я уж не могу сейчас вспомнить,
для
могу ошибиться.
Это все одно,
это за очень большие деньги. Я все прекрасно понимаю. Но это проблема, которую надо решать, безусловно. Но между тем, если бы мы ширились, если бы у нас появлялось больше союзников, причем союзников не с точки зрения дружбы там, и прочего, это все чушь, и я не признаю никакой дружбы во внешней политике. Союзников с точки зрения зависимости этих людей от нас. Если бы они, их становилось больше, если бы мы присоединяли какие-то земли, эти земли входили на законных основаниях к нам, мы хотим, проводился бы референдум, и например, кто-нибудь в Шотландии сказал, мы хотим быть частью России. Ты была бы против? Ты бы отказался от этих людей? Нет. Я просто прекрасно... Ты историк. Ты прекрасно знаешь, как в определенный момент грузины просили нашего подданства.
Да,
правильно? Как мы спасали грузин, армян от турок. Всем это прекрасно
было
известно.
Дело.
Не отказывались мы же.
Мы
правильно?
Греков спасали.
Правильно. Как Крым мы брали. Правильно? Брали. Все, мы это помним прекрасно. Мы помним, как мы прекрасно спасали целые народы, этносы от истребления. Наши предки это делали. Русские люди. Да. Мы это все знаем. Вот. Никто не отказывался, потому что логика в этом есть. В этом есть здравая мысль. Абсолютно. Потому что пока ты отказываешься и задаешься вопросом, а зачем? НАТО не задается вопросом, зачем. НАТО просто расширяется. Куда? Не на Запад же, а на Восток оно расширяется. К России идет НАТО. Обвиняя попутно Россию во всех смертных грехах и в том, что Россия – это агрессивное государство и так далее, и так далее, и так далее. Но ведь не Россия продвигалась на восток все это время, а именно НАТО, военный блок, альянс, возглавляемый известно кем. Правильно я говорю или нет? Мы находимся в позиции людей, которые вынуждены защищаться хоть как-то. Наше поведение на международной арене до определенного момента было таким, знаешь, реакционным. Нам приходилось реагировать на выпады, в том числе и Крым. Да, это реакция уже на то, что сделали с Украиной наши западные коллеги. Сейчас новости. Дарья Кнора в эфире. Да, и мы продолжаем говорить на животрепещущие темы. И пока у нас, в общем-то, не работает телефон, да и к черту его, потому что можно писать на +7 925 48 94 8. Это наше смс-сообщение. Говорит МСК, это наш твиттер. И говорит Москва, это сайт. Я хочу прочитать вам новость о бельгийских терактах. Честно говоря, здесь даже комментировать-то ничего не нужно будет. Здесь нужно будет сделать один небольшой вывод, я его сделаю. Но давайте внимательно, я прочитаю, а вы внимательно послушайте. И ты тоже, Даша, смотри. В Бельгии продолжается расследование терактов. Взрывы в брюссельском аэропорту 22 марта устроили братья Бакрауи, сообщает бельгийский телеканал RTBF. Вот видишь, как у меня с английским хорошо. Мужчин уже попадали в поле зрения полиции. Значит, телеканал получил эксклюзивную информацию из источников полиции. Братья эти, оказывается, Халид Ибрахим и Брахим, а не Ибрагим, понятно, живущие в Брюсселе, идентифицированы среди вероятных смертников, совершивших теракт в брюссельском аэропорту. Халид снимал под чужим именем квартиру в коммуне Форе, видимо так, на улице Дрис, где произошла перестрелка с полицией 15 марта. А впоследствии в квартире были обнаружены следы Салаха Абдеслама. Вот так вот. Благодаря которым он был найден и арестован 3 дня спустя. Братья Бакрауи были известны полиции, вот дальше, по делам, связанным с бандитизмом. И ранее не имели отношения к терроризму. В октябре 2010 года Брахим был осужден брюссельским судом за то, что открыл огонь по полицейским из автомата Калашникова. Я просто вам читаю, чем занимались эти люди. Вместе с сообщниками он совершил грабеж, скрываясь с места преступления. Брахим выстрелил несколько раз и ранил одного из полицейских. Он был арестован и осужден на 9 лет тюрьмы, но скрылся от отбывания наказания. Скрылся, даже пропал. Также Skynews сообщает о том, что еще один подозреваемый в причастности к брюссельским терактам Наджим Лашруи, другой вариант написания Лахрауи, который в настоящее время скрывается, уже упоминался полицией в связи с терактами в Париже. Его ДНК была найдена на поясах смертников в театре Батаклан и около стадиона Стад де Франс. Вот, помните эти все теракты. Накануне в столице Бельгии произошла серия терактов. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, то есть это все уже нам известно. Вот вы любите ругать нашу полицию, да? Вот некоторые наши слушатели любят ругать. Да и я, чё ж там говорить, люблю ругать. Но бельгийская полиция, мне кажется, превосходит нашу полицию в халатности. Вот есть такое ощущение. Человек, стрелявший по полиции из автомата Калашникова, пропадает в 2010 году.
И его не могут найти.
6 лет.
Причем он скрывается в Брюсселе.
Да. И плюс к этому теперь они достают там воспоминания какие-то, находят записи этих террористов, говорят, меня преследуют, меня могут поймать, я волнуюсь, там, то-се. Угу. То есть это очень интересно. У них полиция, есть такое ощущение, вообще нулевая. Вообще не работает. То есть до этого я думал, что у них спецслужбы так себе там, понимаешь? Ну, а всякая антитеррористическая подготовленность.
Ну, у них ты имеешь в виду в Евросоюзе, да, в Европе?
Я не буду говорить обо всех, но, с другой стороны, человек, который причастен к терактам во Франции, причастен к терактам в Брюсселе тоже.
Да.
То есть его не поймали французы. То есть он скрылся же, правильно? Я что-то понять не могу. То есть он ко всем терактам причастен. А где он тогда? Это первое. Второе. Люди ходят просто, стреляют из автомата Калашникова и пропадают, их найти не могут. У меня создается впечатление, что в Европе с правоохранительными органами беда. Беда и катастрофа. Хотя нам обычно говорят, надо брать пример Запада. Есть у меня такое ощущение, что Запада нам пример не надо брать в этом отношении точно. То есть наши, как мы привыкли думать, коррумпированные, гнусные, мерзкие сотрудники правоохранительных органов, которых мы ненавидим,
да,
они почему-то работают лучше. Почему-то работают лучше этих прекрасных бельгийских и французских парней в погонах. которые вообще не работают по ощущениям.
Слушай,
вообще нулевые.
Я читала комментарии очевидцев теракта в аэропорту и в метро, брюссельцев, которые там живут, и они говорят, что они не удивлены, абсолютная безалаберность.
Вы посмотрите на все эти фотографии начальника полиции Брюсселя, очень любопытно. Я говорю, в розовом 800-й. Набери, посмотри, тебе понравится. Набери, начальник полиции Брюсселя. Это главный полицейский, понимаешь? Давай вот прям в картиночке пойдем с тобой посмотрим. Вот, да.
Вот это?
Да, вроде бы то. Ну вот, да как-то так. Вот как-то
да ладно.
Так. Ну вот он. Ну что, вот понимаешь как-то? Ну вот такой вот начальник полиции Брюсселя. Ты понимаешь, о чем речь идет?
Подожди, это он?
Ну как я понимаю, что да. Ну, как бы это она, ну понимаешь, ну, или он, я даже понять не могу, мне очень сложно, понимаешь? Мне очень сложно понять, он это или она. Ну, картина страшная, вот так вот.
Угу.
У них там есть целые районы, где власть бессильна. Плевать на власть, вот, ну и так далее, пишет 80-й. Ну, об этом снимал ли фильм французский «13-й район»? Это понятно, что этот фильм, это выдумка, он художественный и так далее. Но в основу легли именно вот, по сути, размышления насчет таких районов, которые не контролируются полицией. Понимаешь, нас учат безопасности они. Нам говорят, вы живете в полицейском государстве. Дарья, а если тебя спросят, ты же хочешь жить в полицейском государстве или в государстве, где вот такой вот начальник полиции в розовом? Вот что ты выберешь? Я убираю полицейское государство, прости меня, пожалуйста. Хотя, может быть, я делаю страшную ошибку, но я убираю полицейское государство.
Ну,
а ты?
Ну, естественно, я выбираю не то государство, где начальник полиции выглядит вот так.
Вот и все.
Это очень странно.
Вот и все. Это Дона Роза Дельвадорец, пишет Игнат. Вот так вот он. Значит, теракты в Бельгии, способ вовлечь Европу в войну в Сирии. И чем наши менты лучше, пишет Виктор. Виктор, а вы какие-то две фразы соединили? Я вам объясняю, чем лучше наши менты. Наши менты лучше работают, потому что у них вообще не работают, судя по тому описанию, которое я читаю.
Слушай,
в газетах зарубежных.
Леш, подожди,
подожди, я первое. Я не договорил. Я должен ответить Виктору или нет? Или плевать на него? Хочешь, я могу наплевать на него. А по поводу того, что теракты в Бельгии – способ вовлечь Европу в войну в Сирии, вообще не понимаю, откуда у вас такая информация. И как Бельгия может повлиять на Сирию? Что такое Бельгия? То есть здесь даже ответить нечего. Дарья, пожалуйста.
По поводу работы наших сотрудников полиции. Очень много критики было, когда вот эта женщина, Гюльчихра, вышла с головой ребенка, да. И 40 или сколько там, 20, от 20 до 40 минут сотрудники полиции не могли ничего сделать. Очень много было претензий, что они разбежались кто куда, и в конечном итоге вот через 40 минут...
Да, все потом специалисты, ты не знаешь, 40 или 20, а потом все специалисты в один голос сказали, что действовали они правильно. Создали ОР в СМИ, блогеры и неучи, которые не знают, как должны действовать полицейские. Эти полицейские действовали так, как они должны были действовать.
Угу.
Они отвели людей от человека, который может взорваться.
Как не отвели они людей? Но мы же с тобой это обсуждали, что стояли люди у Киевси.
Мы с тобой обсуждали, внимание,
да.
Мы с тобой обсуждали в этот же день, мы с тобой обсуждали, основываясь на информации, что ее час не могли задержать, она час ходила, в итоге выяснилось, что это было не час, а 20 минут.
20 минут.
Мы
да.
обсуждали на тех фактах, которые у нас были. Если нам сейчас опять вникать в эту историю и поднимать те факты, которые в итоге выяснились, окажется, что не так и плохо действовали сотрудники полиции. Более того, один из полицейских ведь таки задержал ее.
Задержал.
И закрыл ее, и накрыл своим телом таки какой-то полицейский.
Да.
Ведь он это сделал,
да.
И что, это не геройство?
Нет,
это не круто?
Геройство,
ну
это
вот
круто.
И все. Ну вот и все. Просто не надо подавать однобокую информацию. По поводу Гюльчихры Бабакуловой еще раз хочу подчеркнуть. Мы не можем... Да, Дарья, зря ты делаешь такое лицо.
Угу.
Вот. Дарья скепсис выразила своим лицом. Сейчас просто не видно, потому что мы на радио.
По поводу однобокости.
Ну да, да. По поводу Гюльчихры Бабакуловой, это сумасшедшая женщина. И претензии здесь нужно предъявлять не сотрудникам правоохранительных органов, а тем, кто ее пропустил сюда, сотрудникам миграционной службы, врачам, которые не могли определить или не хотели определять, или вообще такой возможности не было определить, что она умалишенная. Ну, ты понимаешь?
Да.
Шизофреничка.
Но она с легкостью могла взорвать себя. Или
все, что угодно могла сделать. Она непросчитываемый персонаж. Она больная на голову. Непросчитываемый. Террористы здесь просчитываемые персонажи. Человек, который из автомата Калашникова стреляет в полицейских, а потом скрывается в течение 6 лет, это преступник 100%, и ничего хорошего от него ждать не стоит. стоит. И просчитать его вполне можно. И более того, его можно было бы найти, но что-то его не нашли. Его нашли после того, как он только взорвался. Понимаешь, какие дела? Вот так. Вот такая проблема. Грабить про начальника полиции, вспоминается фильм «Такси». Мне кажется, это была не комедия, пишет девятый. Ты так говоришь, будто у нас терактов нет. Посмотри статистику жертв за последние 5-6 лет, и все, пишет 21-й. У нас были теракты. Это были просчеты наших спецслужб. Но у нас теракты чаще предотвращаются. И, к сожалению, в определенный момент в нашей стране были такие события, которых, например, в том же самой Бельгии, в Брюсселе не было. У нас была Чечня под боком, которая очень сильно, усиленно снабжалась Турцией в военном плане, да, и в идеологическом тоже. Турки очень сильно старались в тот момент, когда Чечня горела. Вот, это всем известно. Вот. У Бельгии такого не было под боком. Вот. И у нас просто было место, откуда могли браться террористы. Вот. И, естественно, с Ближнего Востока они тоже к нам часто заходят. Есть такое, есть такая проблема. В Европе этой проблемы, ну, как-то не обнаруживалось до определенного момента. Вот сейчас обнаруживается, и мы понимаем одну простую вещь. Европа к этим вызовам не готова. Мы готовы, мы ошибаемся, но мы готовы, тем не менее. А Европа вообще не готова. Ну, вообще. То есть нет, у них нет методов. Они не знают, что делать. Люди взрывают. Внимание, они же взрывают не что-то там. Они взрывают Париж и Брюссель. То есть это ведь центры.
Да.
Принятие решений в том числе. Это так. Очень серьезно. Они взрывают центральные города, центральные.
Ну, Леш, ну да, да, у нас тоже взрывали и Домодедово, и метро, и все на свете.
Да, я понимаю, ну какой это год, ну что ты.
Ты понимаешь, ты так говоришь, меня немножко пугает это. Да вот твоя пугает? Уверенность, вот когда ты говоришь, что мы готовы. А я не знаю, на чем ты основываешься, на статистике предотвращенных терактов?
Да.
А ты смотрел статистику предотвращенных терактов в Евросоюзе?
Да что тут ее смотреть, если взрывают любой город на раз? Любой, какой хотят.
Ну, это, да, и твоими же словами, это ошибка, но сколько было предотвращено?
Сколько было предотвращено?
Ты уверен, что завтра это не может произойти у нас?
Я же сказал, что у нас не может произойти, я тебе говорю, что наши сотрудники правоохранительных органов хотя бы с этим умеют работать.
Ты говоришь, что мы готовы.
Мы в большей степени готовы. Я тебе это говорю, второй день подряд ты решила здесь передернуть мою позицию и сказать, что мы 100% готовы. 100% готовыми быть нельзя. Это невозможно. Бывают ошибки, да. Да, ну а Европа вообще не готова. Более того, мультикультурная политика Европы ведет ее в ад. Они сгорят. Они этого, видимо, то ли не понимают, то ли не хотят понять. То ли они это понимают, но не хотят что с этим делать. Их ждет ад. Когда людей насиловали в Германии, женщин насиловали в Германии, мигранты, что сделали немецкие мужчины? Рассказать?
Что?
Ты знаешь ли?
Нет.
Они надели юбки и прошли митингом. В знак поддержки собственных женщин. Они абсолютно, абсолютно беззащитны. Их превратили в жалкую массу био. Все. У них нет даже инстинкта самосохранения просто. Они свято верят в мультикультурализм, о котором им рассказывали долгие годы. Они свято верят в то, что все люди абсолютно одинаковые, хорошие, хотят добра. Они думают, что бороться с террористами можно твитя какие-то непонятные картинки, типа как «Je suis», кто там? «Шарли», да? «Je suis Шарли», какая-то «Молитва по Парижу» и прочее. Сейчас они постят картинки, точно такие же, про Брюссель, понимаешь?
Ну что, при чем тут картинки? Я здесь не
вижу ничего
плохого.
Да при том, что это...
Это просто выражение солидарности.
Это ничего не решает.
А простой человек ничего не может решать в этой ситуации.
Ты так думаешь.
Ни ты, ни я не можем решать ничего
очень
в этой ситуации.
Мы можем только посочувствовать,
не знаю, родителям этой девочки, которые, отрубили голову.
Очень зря ты так думаешь. Можно всегда и обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, обратить внимание на сумки на какие-то, которые лежат где-то, быть готовыми.
Как картинка в Фейсбуке тебе помешает быть бдительным?
Я не говорю я тебе об этом. Я тебе говорю, что это единственный их способ сейчас противодействовать терроризму. Это смешно.
Ну, понятно.
Это смешно. Они молодцы, что они друг друга поддержат. Это правильно. Без поддержки никак нельзя. Но проблема в том, что так терроризм побороть нельзя. Мы вводим войска в Сирию для борьбы с международным терроризмом, для уничтожения исламского государства. Что говорит Европа? Ну что, говорит Европа, Россия засела в Сирии для того, чтобы мигрантские потоки хлынули в Европу. Мы говорим, идите в задницу, поднимаемся и уходим. Что говорит Европа? Европа всегда находит вину России в чем-то. Почему сейчас до сих пор в Пентагоне, руководитель Пентагона заявляет, что Россия это главная угроза? Почему? Наряду с Исламским государством Россия главная угроза для США. Почему? Ну, скажи мне, пожалуйста, почему европейцы вторят им? Почему Швеция готовится воевать с нами? Почему снимаются фильмы о войне с Россией и ядерной угрозой, исходящей от
политика?
России?
Это политика, ну хорошо, ладно. Это вообще, ну хорошо. Это
а тебе не кажется странным в тот момент, когда террористическая угроза нависла над всей планетой, и Европа не готова отразить эту террористическую угрозу, играть на вот этих политических низменных чувствах и впихивать людям тюльку про то, что Россия главный враг. Где Россия кого уничтожила в Европе? Назовите! Вот я вот обращаюсь к этим людям. Твари! Где Россия кого уничтожила в Европе?
Абсолютно все пользуются этими низменными приемчиками. Абсолютно все.
Да.
Когда им надо и выгодно.
Да. Сказать, и сейчас,
что
и
Россия
сейчас,
главная угроза, а гей-ропа наша вообще...
Даша, и сейчас.
Да.
Европа заигралась. Им уже плевать на собственных граждан. Они отдают собственных граждан в руки мигрантов, которые их насилуют, борясь с ними убеждениями и книжечками, в которых написано, как правильно заниматься сексом. Мы эти книжечки обсуждали в эфире. Европа не понимает, что происходит вообще. Ноль. У них не работает башка в этом направлении. Абсолютно. Они не понимают, что играть уже нельзя. Уже поздно шутить с этими людьми. И они продолжают развлекаться. Они продолжают рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда в своих вонючих журнальчиках Шарли Эбдо. Потом удивляются, что их взрывают. Они не понимают, что они играют с огнем. Они не понимают, что перед лицом мирового терроризма Европа беззащитна. Беззащитна. Европу разорвут на части. Потому что выпендриваться на самом деле на конструктивную и умеренную в своей внешней политике Россию легко и просто, потому что все прекрасно понимают, что Россия не будет сейчас атомными бомбами разбивать Европу. Легко. А с террористами все гораздо сложнее, потому что их невозможно уничтожить, потому что они неизвестно где. Работать Европа по террористам не умеет, России работать по террористам не дает, мешает. Все! Патовые ситуации. Они не знают, что они хотят. И может быть, им уже выбрать хоть какое-то направление. И уж явно это, на мой взгляд, должно быть не направление борьбы с Россией. И при таких-то спецслужбах, при таких-то полицейских, которые не могут человека, который из автомата Калашникова расстрелял у них полицию 6 лет найти, наверное, стоит одуматься.
Одуматься в твоем понимании это что? Начать сотрудничать с Россией?
По крайней мере, да.
Угу.
По крайней мере, понять, что настоящая угроза для всего мира – это терроризм. И хватит играть в тупые игры и пугалки под названием «Страшная Россия», которая нас сейчас поглотит. Никого Россия не поглотит никуда и не собирается этого делать. Все, хватит. Но я так понимаю, что люди эти не одумаются. Они одумаются, видимо, когда их зальют кровью вовсе. Вчера мы разговаривали с Жириновским в эфире, ты это прекрасно помнишь. Он сказал, видимо, пока мало жертв. Мало не для нас, не для людей. Мы понимаем, что это трагедия.
Понятно,
это
мало жертв для
семей.
Того, чтобы осознать ситуацию.
Для того, чтобы ублюдки во власти поняли свою циничность и перестали издеваться над собственным народом. И уже, наконец-то, что-то начали делать. Потому что да, здорово, благосостояние, да, здорово, евро, да, здорово, деньги, это все прекрасно. Телевизор в доме, можно что-то поесть, мы производим джинсы там или что-то еще подобное. Это все круто, мы делаем хорошие машины, ну, нам нравятся машины, нам все нравится. Нам нравится общаться с людьми, с европейцами, это круто, мы много чему у них учимся. Но кое-чему у них учиться не надо. Например, работе полиции, которая у них не работает, как оказалось. Мы просто привыкли жить вот этими мифами, что у нас полиция не работает. Вот, пожалуйста, вам Европа, не работает полиция. Все, ноль. Никакая. Не работает. Вот этому не надо учиться. Вот этому оголтелому мультикультурализму не надо учиться.
А что это? Что? Я не очень понимаю. Объясни мне про мультикультурализм. Что ты имеешь в виду?
Когда то, в страну под видом добра и сострадание пускают людей без проверки. Паспортов у них нет, ни документов,
это
ничего.
Это не мультикультурализм.
А что это такое?
Это немножко
что
другое. Это,
когда,
это плохая
когда,
миграционная политика.
Когда, да, да, да. А миграционная политика, она формируется на основе чего? Повестки политической, которую формируют вышестоящие органы. А вышестоящие органы, они приверживаются чего? Мультикультурализму, правильно?
У нас мультикультурный город, если что.
Я тебе... Господи, мультикультурный. У нас это называлось по-другому в Советском Союзе.
Какая разница, как это называлось,
Леш? Да именно есть разница, это же слова значат. Потому что сейчас мультикультурализм значит следующее примерно, Дарья. Интересы коренного населения втоптаны в землю, а интересы людей приезжих ставятся выше. Что ты, зря ты вот морщишься, зря. Ты морщишься сейчас, как человек из Европы, я тебе клянусь. И вот эти люди поставят Европу на колени. Алжирцы Францию поставят на колени. Арабы поставят на колени Европу. В Брюсселе поставят на колени. В Копенгагене, знаешь, да? Нельзя датчанам ставить елку на главной площади. Знаешь почему?
Да.
Знаешь почему?
Да, это оскорбляет.
Потому что
чувство.
Их поимели. А почему их поимели? Потому что нездоровое восприятие мультикультурализма, настоящий мультикультурализм, настоящий, понимаешь, вот этот вот интернационализм, как это называли в Советском Союзе, это взаимоуважение культур, а не подавление одной культурой другую. Понимаешь, сейчас происходит следующее. Самоидентификация стирается европейцев. Стирается их понимание, их корни, их история. Они превращаются просто в табула раса, в чистый лист. Просто стирают традицию. Они никем будут. Они будут пластилином, который можно лепить как угодно. Кому это выгодно, сами решайте. Но это происходит. Зомбированные люди, понимаешь? Мультикультурализм в классическом понимании, как я его вижу, как интернационализм. Это когда люди могут поставить елку. И те люди, которые, придерживаются...
Да, это единичный какой-то пример, ну
таких
хорошо.
Таких примеров полно в Европе. Я просто сейчас не могу их все привести, потому что мне нужно было на бумажку их выписать. Дарья, таких примеров полно. Так вот, когда человек, например, я жил вот в Казахстане, да, когда на Пасху приходят ребята казахи, да, поздравляют с Пасхой. Такое было. Или когда там Курбан-Байрам, мы идем, русские поздравляем тоже и общаемся. Вот что такое настоящий мультикультурализм. И если уж и учиться кому-то и от кого-то мультикультурализму и интернационализму, так это у нас, а не у Европы. Что Европа не умеет
ага, то
этого
есть у нас в Москве не было проблем с мигрантами, не было проблем с, со сложным отношением к лицам кавказской национальности, как мы там их называли.
Нет,
да?
Кавказской национальности, ее вообще не существует.
Я сказала в кавычках, как ее называли.
Я так ее никогда не называл.
Всегда называли.
Я так не
хорошо,
называл
ты не
никогда.
Называл. Я тебе сказала, что ее так называли, лица кавказской национальности.
Были у нас проблемы. У Европы другие проблемы. У них хуже. Хуже. У них больше проблем. Понятно или нет?
У них, конечно, в этом смысле у них больше проблем.
И
да.
Будет еще больше. И все умные люди говорили об этом очень давно. Я уж, боюсь сейчас предположить, у меня есть такое ощущение, что с 80-х, а то и раньше говорят, что в Европе вот эти ребятки приезжие, они еще устроят свои порядки. И они устроят. Устроят, поверь мне.
Может быть.
Да. Потому что, понимаешь, в Европе немного заигрались в права. Потому что в Европе сказать педику, что он педик, это нарушить закон. Понимаешь? Это нарушить закон. Это плохо, ты не можешь такого сказать. Ты получишь моральное осуждение за это. Приедут здравые ребята. Приедут ребята, которые понимают все. И изменят те взгляды европейские, которые раньше были, на свои. Вот и все. Вот и все. Пока все играют вот с этими меньшинствами, угождают им, помогают им изо всех сил. Приедут ребята, которые установят свои правила. И они уже приехали. Может быть, только... Так. Еще 50 лет европейцы начнут эмигрировать в Россию, а мы не пустим, говорит 11-й. Я не знаю, начнут ли они эмигрировать в Россию. Я бы хотел, чтобы Европа развивалась и развивалась в положительном ключе. Но сейчас у них есть реальные проблемы. И мне бы хотелось, чтобы они от мнимых проблем в виде России перешли к реальным. Вот о чем я говорю. Сейчас новости.
Девятнадцать часов 7 минут, среда, март, день 23-й. В студии Дарья Кнорре.
Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер.
Смотри, как Грицак-то не успокаивается, СБУшник главный.
Mm-hmm.
Знаешь, что говорит? Корень идеологии ИГИЛ и РУС... ИГИЛ, это mm-hmm. исламский... Он до сих пор еще в том, все времена, когда так называли эту организацию. Вот. Это исламское государство, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Он говорит, идеология ИГИЛ и русского мира одинаковы по сути своей, потому что их объединяет, и это нас наводит на определенные мысли. Это исключительность и нетерпимость, а дальше все умные, я думаю, додумаются, к чему я это говорю. Сказал Грицак. Дешевка. Сейчас объясню все. Значит, отвечаю очкарику из СБУ. Первое. По поводу исключительности. Кто не скачет, тот москаль. Это была фраза, с которой вы скакали, подонки, на своих вонючих площадях, которые вы называете майданами. Это первое. Подонки грязные. По поводу того, кто исключителен и к чему, и кто нетерпим. Заявления ваши относительно России и всех бед, которые сейчас сопровождают Украину, и что в этих бедах виновата Россия, это тоже нетерпимость. Грязные вы негодяи во власти. Я не имею в виду простых украинцев, хороших ребят. Вот таких позорных гадов, как он там, Грицак, я имею в виду. Вот, что еще дальше? Дальше именно вот это вот дешевое... дешевая абсолютно и обманная вот эта вот вещь, о которой говорит Грицак. Именно то, что свойственно сейчас Западу, именно то, что свойственно Европе, сравнение русских с террористами исламского государства. Мерзкий, гнусный, вонючий подонок, скотина. Когда вы убивали своих людей на юго-востоке своей же страны, тварь, тебе в башку свою тупую, очкарик, не приходило, что это твои люди, скотина? Когда вы запрещали русский язык, в голову ничего не приходило? Когда вы давили по национальному признаку русских на юго-востоке, в голову ничего не приходило, нет? Когда вы героями сделали гитлеровцев, Бандеру, в башку ничего не приходило, ублюдки? А теперь вы нас сравниваете с террористами, да? Ну, сравнивайте, подонки. Пройдет еще немного времени, и вас ваш же народ снесет за то, что вы обманули его. Господин Грицак. Чушок, который второй день подряд нас провоцирует своими гнусными, лживыми, позорными заявлениями. Я очень огорчен тем, что наши люди... писающий нашу власть, они не могут в полной мере ответить Грицаку. Они назвали его дебилом и дегенератом, насколько я понимаю.
Да.
Что верно. Теперь я уже согласен с этим. До этого я сомневался. Теперь я согласен. Я, к сожалению, хочу констатировать то, что они не могут ему ответить в полной мере. Это приходится делать кому-то, не представляющим власть. Например, мне. Грязный, вонючий, гнусный подонок. Сначала разберитесь с теми, кого вы возвели в ранг героев на Украине. Тех людей, которые проповедовали идеи Гитлера. Разберитесь с ними, подонки. А, как вы с ними разберетесь? Это же вы и есть, правильно? Бандера ваш герой, правильно? Самолеты будем называть именем Бандеры. Так? Так, скоты, или не так? Так. Поэтому не надо чушь здесь гнать про привилегированность. У нас украинский язык в России никто никому не запрещал использовать. Правильно?
Правильно.
Относились всегда с добром к Украине. Правильно?
Правильно.
А то, что вы делаете, это предательство. Предательство собственного народа. Потому вы и потеряли полстраны. Потому что вы предатели, временщики, купленные Западом. И это всем понятно. Дешевые шавки. Потому что о выгоде своего народа, о том, как ваш народ будет жить, вы не заботитесь, вам плевать. Вам сейчас и здесь нужно заработать себе политических очков и бабок. Вам абсолютно начхать на украинский народ. Признайте это, подонки. Вот и все. И кого выгодно, вы сейчас возведете в герои. Кого невыгодно, втопчете в грязь. Конечно. Будет он сравнивать террористов. Вот пускай сравнивает Грицак. А давай-ка я вспомню, господин Грицак, подонок, мерзкая тварь, о том, что вы говорили, что вы будете помогать исламскому государству в борьбе с Россией. Не заявляли вы, твари, этого?
Но не заявляли, Даша, они это говорили впрямую. Они будут помогать исламскому государству в борьбе с Россией. Я помню эти заявления. Че они несут теперь? Че этот очкарик несет? Тварь!
Да я даже не хочу, честно
говоря. Как это не хочу?
Обсуждать эту мерзость.
Как это не хочу?
Ну, потому
и что... И что? И кто поддержит этого придурка? Скажите мне, пожалуйста. Списки журналистов, запрещенных на территории Украины. Почему вы не пускаете журналистов русских? Почему мы пускаем всех? У нас нет списков, по которым кого-то не спускают в Россию, а у вас есть. Почему? Да я могу ответить вам на этот вопрос. Потому что все вопросы, которые я сейчас задаю, вы никогда и никому не дадите задать вам в лицо, подонки. Потому что у вас нет на них ответа. А если есть, то он нелицеприятный. Вы сдали свою страну, вы продали ее, вы легли под Запад, подонки. И место вам, сортир, задворки вам место геополитики. Вы никто. И ничего определять не будете, как и не определяли раньше. Более того, вы предатели. Вы предатели того самого, как вы говорите, русского мира. Понятно? Вы предатели, вы предали своих соседей, вы предали свою историю. Вы в иконы вставили лица преступников, фашистов. На государственном уровне это произошло. Я не говорю про всякие там дегенеративные батальоны, Азов и прочее. На государственном уровне вы провозгласили, что Бандера ваш герой. И даже не надо пытаться отверчиваться от этого. Не надо. Вы определили свой путь. Вы на государственном уровне заявляли, что вы будете помогать исламскому государству в борьбе с Россией. Мы помним эти заявления. А теперь вы, шавки, бегаете за Западом, потому что Западу стало неудобно в определенный момент присутствие исламского государства, потому что Запад начали взрывать. И вы теперь бегаете и обвиняете в этих терактах Россию и говорите, что Россия похожа на исламское государство? Да что вы говорите? Как быстро вас тянет из одной стороны в другую. Как вы мечетесь. Как говорят трусы проститутки. Знаешь, вот есть такое выражение, шеф наш употребляет. Не получится так, потому что мы помним все, что вы говорили. Мы помним все, и не надо нас сравнивать. Потому что если мы начнем сравнивать, мало не покажется. Провокаторы дешевые. Как можно допускать таких людей во власть? Дешевые, гнусные пропагандисты и провокаторы. Тряпки, которые меняют свою позицию выгодно, исходя из той ситуации, которая сейчас сложилась. Ну что, что, давайте кричите, что вы теперь будете поддерживать исламских... Вы же говорили, что вы будете поддерживать. Украинцы. Они говорили? А что они после теракта в Париже и в Брюсселе этого не говорят? Языки в жопу засунули, потому что ублюдки... Потому что нет у вас никакой позиции. Ваша позиция — нагадить России. Нет у вас позиции и не будет. Потому что вашу позицию вам диктует Запад. Потому что вы ничего не решаете. Я обращаюсь сейчас не ко всем украинцам. Ко всем украинцам я обращаюсь только с той просьбой, что они допустили, точнее, с упреком, с просьбой, как угодно, с сочувствием, что они допустили во власть этих подонков. Они их допустили во власть. У нас бывали сложные ситуации в стране, в нашей, исторически. Мы допускали тоже ошибки. И сейчас объективно Украина допустила ошибку. И объективно народ это должен понять. Народ это не поймет. Народ меня не услышит. Знаешь почему?
Потому что себя нельзя включить.
Потому что там никто и никогда не даст этого сказать. Никто и никогда. Все. Потому что выгодная ситуация сейчас на Украине. Россия враг. Что бы ни произошло. Упал метеорит. Кто-то где-то что-то взорвал. Понимаешь? Черная дыра засосала солнце. Во всем виновата Россия. Все, больше у них никаких мыслей в башке нет. Ничего у них больше нет в голове. Посмотри на это дегенеративное лицо. На этого придурка. Че он несет? Че он несет-то вообще? Че он хочет? Сравнивает Россию с исламским государством. Ну не дебил. Где Россия взорвала хоть один город? Ну-ка, назови, урод. Кому русские офицеры резали голову на камеру? Назови, придурок! Ну назови! Не назовет никогда в жизни, потому что это скотство, подонок, мразь и скотина, которая несет чушь, врет, лжет, и все, сидит на своем месте и лжет нагло. Ну где? Где Россия проводила какие-то террористические акты? Никогда эта тварь не ответит на эти вопросы. Потому что не было такого. Потому что нам свойственно такое слово, как честь. Русскому офицеру свойственно честь. Русский офицер не будет делать того, что делают террористы гнусные. Он откажется от этого. Он не выполнит преступный приказ. Это не украинский офицер, который свой народ пойдет убивать на юго-востоке Украины. Просто потому, что кто-то временно ему приказал это сделать. Как вы будете решать проблему с юго-востоком Украины? Вы озлобили половину страны. Вы сделали их врагами. Вы назвали их террористами. Как вы будете с ними разбираться, подонки? Вы уничтожали их родных. Матерей, отцов, братьев, сестер. Дедов. Как вы будете им смотреть в глаза? Что вы собираетесь вообще делать? Вы думаете, вы долго продержитесь на антирусской риторике, что ли? Да пожалуйста, чхать мы на вас хотели. Идите туда, куда идете. Ну хоть не гавкайте, не гавкайте. Пасть свою закройте просто и сидите. Вы некоторое время назад, и я еще раз подчеркиваю это, не может быть не вы, господин Грицак, а ваши соратники, говорили о том, что вы будете поддерживать исламское государство в борьбе с Россией. И все это слышали, весь мир это слышал. А теперь не надо вилять. Вы временная власть. Террористы у власти. И вас сметет ваш же народ. Нам даже делать ничего для этого нужно не будет. Не нужно будет, понятно? Все.
Подонок. Вообще слов нет. Пишет, несет, что хочет вообще.
Это человек у власти. Давайте сделаем небольшую паузу и дальше пойдем.
Право знать. Говорит Москва.
Знаток, понимаешь? Знаток.
Да ну бог с ним, господи. Да
как, никакого бога с ним нет. Никакого бога с ним нет. Я знаю, как правильно сказать эту фразу, что с ним, но не могу в эфире.
Да, я тоже, поэтому я говорю так.
Но нет, мы будем следить внимательно за всем тем, что они говорят. За всем тем. Но это уже наглость, понимаешь? Это уже, это переходит все границы.
В смысле, уже? Давно
это,
уже?
Нет, это переходит все границы.
Да ладно, давно это уже? Переходит.
Нет, когда это говорит какой-то персонаж, извини меня, там, возглавляющий какой-то непонятный батальон где-то,
да.
Это одно. Когда это говорит СБУшник главный, ну, это уже что-то, мне кажется, это уже совсем уже крайняя степень кретинизма. Все, у меня паранойя шизофреническая какая-то, параноидальная шизофрения у человека в голове. Что-то надо с ним делать. Что-то какой-то он не сильно, мне кажется, уместный персонаж.
Я уверена, что адекватные люди прекрасно понимают все. И то, что у него с головой не в порядке.
Да.
В том числе украинцы, я уверена.
Да. Ну, не знаю. Ладно, в Москве усилены меры предотвращения террористических актов. Вот ты, честно говоря, возмущалась даже за новостями, вот за эфиром, насчет вот этой моей риторики, что мы готовы больше к терактам. Mm-hmm. Вот. Дарья, ну ты говоришь, что мы не готовы.
Я не знаю этого, в том-то и дело. Угу. Я не знаю, я в этом не уверена.
Угу.
А, ты уверен в этом? Ну, во всяком случае, ты считаешь, что мы больше готовы, чем Европа. Я не знаю.
Угу. То есть ты смеешься? Хорошо, ну вот давайте я прочитаю новость. Полиция Москвы усилила работу по профилактике терроризма с учетом терактов в Бельгии.
Да, и так происходит каждый раз. И после того, как в Париже был теракт, у нас тоже были усилены меры по предотвращению террористических актов. Потом эти меры, видимо, как-то ослабляются, насколько я понимаю, раз они потом усиливаются с каждым происшествием. Или что? Или они все время должны быть на пределе своих возможностей?
Вот что сказал Якунин. Значит, это не тот, который шубы,
да.
А тот, который начальник...
Главного управления МВД.
Да. Для такого многонационального города, как Москва, наибольшую опасность представляют проявления экстремизма, национализма и ксенофобии. В сентябре 2015 года, после начала активной фазы борьбы с террористической группировкой в Сирии, в Москве значительно повысился уровень террористической угрозы. Были усилены патрульные наряды, отработаны места пребывания иностранных граждан. С учетом вчерашних терактов в Бельгии, мы возобновили эту работу. Ну, то есть, видимо, усиления временные, а есть постоянные усиления. Ну, то есть, постоянная работа, потому что, ну, ты знаешь, рамки стоят где-то, проверяют, да. Еще что-то. А временно это когда вот опасность действительно на пике, то есть там побольше людей выходит, полицейских на улицу, еще проверок больше происходит. Меня недавно машину мою обшмонали, все,
да.
Я тебе клянусь, да.
Я ехал
домой, было 3 часа ночи, вот, меня остановили, ну, естественно, вот этот тупой разговор с полицейским, все ли у вас хорошо, как дела, говорю, все нормально, дела хорошо, я не пьяный, можете еще со мной поговорить, говорю, все, давайте, посветите мне в глаза, я поеду.
а что это номер замятый там, знаешь? Я говорю, ну, ударили вот бампер, номер замятый. Ну, а как вообще по жизни-то у тебя все? Я говорю, да отлично, по жизни вообще супер, все сложилось. Говорю, можно я поеду уже? Ну, все-таки багажник-то открой все-таки, багажник открой. Ну, я багажник открываю, посмотрел багажник. Ну, ладно, ладно. Ну, мы тебя осмотрим еще, осмотрим. Я говорю, осмотр хотите провести? В смысле, я говорю, ну, без проблем, что, достать, показать, что в карманах? Ну, если можно, если можно. Я говорю, ну, вот, пожалуйста, раз, достаю, два, три, четыре. Он жезлом мне так, знаешь, по карману, хоп-хоп, типа, ничего не осталось. Я говорю, жезл свой уберите, это первое. Второе, я говорю, если вы производите осмотр, это не досмотр. А если вы хотите проводить досмотр и обыск, то тогда вы должны меня, внимание, задержать. Я должен быть задержан. Угу. А для этого еще нужно двух понятых. Как они начали бухтеть, эти менты? Их человек 6 было, наверное. Как они начали возмущаться? Типа, что я такой самый умный? Угу. Я говорю, вообще самый умный. Вообще настолько умный, говорю, что вы меня, честно говоря, достали в 3 часа ночи, еду домой, никак не могу от вас избавиться. Потому что, говорю, я вообще человек законопослушный. Но такое ощущение, что вы нашли самого опасного террориста в мире, вот, знаете,
а
решили все
знают?
Проверить.
Может быть, может...
Не, я понимаю, ну, я, они мне, ну, мы, у нас, типа, там, задание, антитеррористическая угроза, да. Ба-ба-ба, а если то, все. Но я все равно поругался на них, потому что, ну, они достали меня, честно, вот прям, ну, достали, вот, понимаешь? В задницу не залезли, только не посмотрели, вот, единственное, что, угу. Вот, достали. Я говорю, ребята, вы такие молодцы, я говорю, здесь террористическую угрозу.
А зеркалами смотрели под машиной, нет?
Ну, вот только что не было. Собаки у них не было, понимаешь? А на что-нибудь запрещенное везете? Я говорю, нет.
Да.
Нет, не везу. Оружие, может, есть? Я говорю, нет, нет, уже, ну все, я поехал. Вообще-то наш разговор пишется мне, говорит. Я говорю, замечательно, что он пишется, вы уже нарушили несколько статей сами. Я говорю, слушай, если пойдем в суд, это будет очень круто, я вам руку жму. Ну, у вас есть какие-то претензии к нам? У меня претензии, говорю, я только одна, вы общаетесь со мной как с животным, а не как с человеком. Ну, понимаете, сейчас террористическая угроза. Я говорю, я понимаю, ну можно же попросить.
А реально как с животным общались?
Не, ну они такие боковатые, боковатые менты. Обычно мне попадаются полицейские.
Так.
И полицейские, они всегда корректные. Угу. Я полицейским всегда. Я корректен до безумия. Мне не жалко дать документы, все. Пожалуйста. Так. Вот есть быки. Вот это были быки. Боковатые, понимаешь? А что такое? А что такой умный? Да, я очень умный, придурки! Да! Да, я очень умный, а вы очень тупые. Ничего не могу с этим поделать. Но до этого я вам это не говорил, потому что я законопослушный гражданин, и я очень хочу просто поехать домой. Просто показав вам документы. Если нужно, я покажу всю машину. Только не надо трогать ты меня руками, хорошо? Лезь ко мне в карманы. Это невозможно по закону. Все, пока, дорогой друг.
То есть вот в этом моменте, да, они тебя...
Ну, конечно, они камень. Уже достали меня, понимаешь? Но я уже говорим минут 10, ты понимаешь? Uh-huh. Ходят они возле этой машины и ходят. Уже найдите тогда какие-нибудь наркотики, оружие, бомбу, может, найдите у меня. Уже что вам надо? Что, достать все из карманов? Да на, достаю, пожалуйста, отвалите уже от меня. Но с другой стороны, я понимаю, что эти парни...
Вот, мы должны...
Эти парни, Дарья...
Мы же должны как-то сотрудничать...
Эти парни,
в момент
да,
высокой угрозы,
да,
понимаешь?
Да, эти парни,
высочайшие.
Они сделают важную работу.
Да.
Они делают важную работу, и я тебе честно скажу, давно менты так не шерстили.
Я тут видела женщину
давно
несчастную.
Давно менты так не шерстили.
На белой машинке такая девушка в шубе была, они ее там осматривали, видимо. Досмотр — это когда тебя лично, да? Лёш, алло.
Да.
Досмотр — это когда тебя, да, смотрят твои вещи личные. Ты меня не слышишь.
Досмотрят, когда есть личные вещи. Дарья, ты повтори еще третий раз или четвертый. Я слышу сразу.
Ты сказал осмотр и досмотр. Я хочу понять разницу между осмотром и досмотром.
Осмотр я достаю, досмотр это
кто
я...
Кто еще бык тут, господи, боже мой?
Что
не можешь девушке объяснить.
Что, как? Я же тебе объяснил сразу. Видишь?
Все, ладно.
Ладно, давай я объясню. Давай я тебе объясню. Смотри, дальше.
Я уже сама пошла.
Смотри,
Google,
смотри, солнышко.
Не хочу.
Смотри. А, ну ладно, ну как хочешь, не хочешь, как хочешь. А что еще? Если бы подкинули что-нибудь, говорит 35-й. Да, я, кстати, об этом думал, 35-й. Очень уж они странные были, эти ребята. Пришлось документы у них спрашивать, все вот это вот.
Они показали тебе документы?
Конечно, куда они денутся. Причем, знаешь, я покажу, мне говорят, знаешь, я покажу. Я говорю, ну покажите. Я покажу, но после этого, мы с вами, ага. Придем досмотр вам. Я говорю, да без проблем. Говорю, двух понятых сюда. И говорю, и прям будем досмотр. Я говорю, пожалуйста, загляните куда хотите, все вам покажу. Давайте. Ну а что ты такой дерзкий-то? Mm-hmm. Я говорю, ну вот такой вот дерзкий-то. Говорю, я ехал, дал вам все документы. Говорю, нельзя ли от меня отстать? Вот. Ну и в итоге наш разговор закончился тем, он говорит, есть какие-то претензии? Я говорю, у меня претензий нет. Вы, говорю, что-то стоите, мне просто говорите до сих пор, я поэтому не уезжаю.
А, ну я пошел тогда, он сказал. Я говорю, ну и я пошел. Я знаю, может, они просто... Я не знаю, может, это антитеррористическая компания сидит была, может, они просто денег от меня хотели.
Mm-hmm.
Кстати, как вариант. Может быть, может быть. Может быть. Это было до теракта в Бельгии. Mm-hmm. Ну, вот, вот. Меня также ночью на Гелендвагене тормознули, всю машину обшмонали, говорит Штирлиц. Ну вот бывает такое, понимаешь? Это был план «Невод», пишет 94-й. А, что? Осмотр на приеме у врача. Говорит Екатерина. С огнем шутили, могли бы и наркоту подкинуть или пару патронов от ПМ, говорит Петр. Да, это опасно, Петр, это опасно. Лучше тачку вообще закрывать, когда из нее выходишь. Ну, типа, понимаете. Я поэтому и говорю, вот когда начинает, вот, знаешь, по карманам шарить, куда, руки убрал? Руки убрал, тебе говорю. Руки убрал. И потом, если бы они меня задержали, знаешь бы, что я первое сделал?
Что?
Я первое позвонил прямо. Адвокат? Срочно, ребят! Какой адвокат? Зачем мне адвокат? Задержан ведущий, говорит Москва. Его подозревают в терроризме. Просто.
Мы подписали новость.
Тут же бах, и я комментарий. Я думаю, что это заказ. На самом деле я ехал там домой в 3 часа ночи, на меня напали эти полицейские. Мы бы такую шумиху раздули. Вот.
Я бы тебе позвонила.
Я до последнего никогда не понтуюсь корочками прессы. Никогда не понтуюсь.
У тебя есть корочка прессы?
Что? Пресс-карта, конечно.
А, у меня тоже есть.
Конечно,
тоже
есть, Дарин. Но это последнее.
Мне кажется, ее можно напечатать на любом принтере.
Не, ну я...
Заламинировать.
Но там не будет подписи Сергея Доренко и печати. У нас есть там еще и печать, ты же понимаешь. Так-то можно, конечно, придумать какой-нибудь там «Вестник Люблино».
Да.
Да, какой-нибудь «Перовский курьер» газета. Нет, ну нет, просто я считаю, что когда у тебя есть пресс-карта, говорит «Москва», эта пресс-карта должна в ужас переводить, в страх, понимаешь? Полицейский должен убегать сразу, разворачиваться и убегать. Вот. «Когда по карману шмонает, можно просить рукава подворачивать», говорит Мишка. А простым смертным как? А я как простой смертный 26-й, я не выпендрился там корочками, ничего такого не было. Я как наоборот, как простой смертный бился. А в 3 часа ночи с мятым бампером и с арабской внешностью подозрительный тип, говорит 55-й. Ну не знаю, вот видите, в шутку мы ушли. Но я единственное могу сказать по поводу террористической угрозы. Я сегодня слушал, у нас программа была, и там госпожа Титова спрашивала всех о том, боятся ли они, не боятся. Цель террористов — поселить в вас ужас и страх, внушить вам то, что вы уязвимы. Бояться — неправильное дело в этом случае. Сейчас новости, после этого продолжим. Так. Дмитриевское шоссе, 155, сильный пожар, пишет 80-й. Харьковчанин.
Да, горит машина, Можешь звонить во все службы.
Ну, а выясняем. Нет, а подожди. Нам же не могут до сих пор позвонить. А, прости, пожалуйста. Я хотел сейчас начать это вот, типа, 737-34, звоните, расскажите. А, понял, что у нас телефон не работает. Пишите, пожалуйста, друзья. Мы обо всех этих вещах, естественно, пытаемся сразу звонить в соответствующие органы, чтобы они нам рассказали, пытаемся выяснить. Если у вас есть фотографии,
шлите
видео
на Twitter,
с места,
да, присылайте. Говорит Москва.
Куда? Присылайте, пожалуйста, скажи.
Твиттер, говорит Москва.
Да. Можно Твиттер, можно там письмо на нашу... почту написать, пожалуйста.
А Твиттер у нас говорит МСК.
Не, вот.
Да, МСК.
Да. А по поводу... Так вы зайдите просто на сайт, говорит Москва, и там все будет. И Твиттер, и куда, и письма куда, и все можно будет найти. Вот. А то на нам только приходят какие-то письма счастья, ненависти. Там, вот уберите этого из эфира, поставьте этого в эфир. Этого люблю, этого не люблю. Вот это вот все. Знаете, там эти одинокие женщины нам пишут, там, и мужчины тоже. Что странно, кстати, что мужчины тоже пишут. Ну, ладно. Это шутка. На самом деле это не так. Я просто люблю поприкалываться. Юморист, знаете. А что, не хотите про Лукашенко поговорить, который отказался выбирать между Россией и Евросоюзом? Нет? Нет, Дарья, ты скажи, да, нет, что ты молчишь? Я же на тебя опираюсь. А кто мне еще может ответить, Дашенька?
Давай поговорим, у нас столько тем, правда.
Нет,
ну
ты
ладно.
Хочешь или нет?
Ну, давай.
А что у нас за темы, понимаешь? Новосибирская ФАС запустила опрос о пристойности рекламы «Сосну в подарок».
Ну, это не очень.
Ну, да, мы можем, да.
Не очень.
Да. Ученые подтвердили, счастье не в деньгах. Счастье, смотри, люди в основном говорят, в семье, в друзьях и в детях.
Это
мы это прекрасно знаем. Это правда.
Да. Да, это правда. В смысле, чушь, новость. Что это
чушь,
новость.
Ну да,
что
да, новость, да, да, да. В Москве будет снова расширена зона платных парков. Но
я
это интересно.
А я не удивлена.
Это интересно. Это интересно. Более того, это нам заявил Алексутов в прямом эфире, говорит Москва.
Сегодня,
да. Это интересно.
С 10
и до 10. Даже, наверное, это интереснее, чем Лукашенко, да, предатель, который кажется. Не хочет выбирать между Западом и Россией. С другой стороны, он большой молодец, потому что, не выбирая ни между Западом и Россией, он как бы и народ не настраивает ни на что. А то, знаешь, у нас Янукович как выбирал Запад, потом «Ай, Россия!» И что было дальше, мы знаем. Лукашенко говорит, ни вашим, ни нашим несите все. Несите, говорит, все. Этот в этот карман клади, этот в этот карман клади. Да. Молодец, самое стабильное. Я, говорит, ни за кого, я вот платите мне все сразу и все.
Типа нейтралитет.
Молодец, да. Молодец.
Ну, он к Швейцарии так тяготеет.
Да. Но не знаю, ну да, немного в другом плане, но тем не менее, да, типа Швейцария. Молодец, Лукашенко, в общем, в этом отношении. Молодец, видимо, все-таки руководствуется интересами собственного народа. Что будет дальше, я предсказать не могу. В Москве будет расширена зона платных парковок. Тут бы хорошо было, понимаешь, взять именно звонки, хорошо было бы послушать людей. Но тогда расскажем просто. Есть ряд обращений, которые мы рассматриваем, это говорит Лексутов. Есть ряд проблемных точек, которые мы анализируем, но никакого перечня, списка и даты либо расширения зоны парковки, либо еще чего-то с этим связано у нас нет. Платные парковки в городе будут и точечно будут расширяться. Вот так вот. Будут и точно будут расширяться, заявил Лексутов. Все. Точечное расширение. Ну что ж, я аплодирую стоя. Этого стоило ожидать. Что такое? У нас что-то произошло, что-то новое. Что такое? На Двельском шоссе произошел пожар. На территории троллейбусного парка горит диспетчерский пункт. И также есть видео, друзья, которое я пишу. Мигалки. И вот пожар. Очень... Слушай, здесь звук еще какой-то? Звук или мне
нет,
кажется?
Нет, звук. Тебе откуда? Кажется. Откуда, нет, откуда нет идет звук? Да, есть звук.
Есть звук. Ну, просто что-то горит. Невозможно ничего понять, потому что у человека запотела камера, которая это снимала. Но, тем не менее, во всяком случае, мы выяснили, что горит, правильно? Единственное, нам что говорили... Подожди, нам говорили, что 144 вроде бы, а не 114. Да? Это два разных пожара или просто у нас есть некая ошибка? Про парковку ожидаемого. Сам Лексутов заявил, что паркинг денег не приносит. Пишет 60-й. Что в славном городе Саров ничего не горит, пишет 82-й. Ой, слава богу, что... Уберите рекламу, мочи нет слушать 27. 27, как занесете мне денег, так рекламу уберем. Она нас кормит. Мы ее любим, поэтому. Какая бы она ни была,
да,
понятно?
Да, мы не обсуждаем рекламу.
Да. Не, я просто объяснить лишний раз. Просто если кто-то до сих пор не допетрил, есть такое выражение. Горит на мосту машина, пишет Харьковчанин. То есть это два разных пожара, я правильно понимаю?
Интересно, да,
то есть Дмитровка выяснять. Сегодня горит потихонечку. У нас 114 и 144 тоже горит. Хорошо, что у Казахстана нет выбора. Евросоюз-Россия, говорит Нурик. Ну, слушай, ну как-то я не знаю, я не могу разоряться на тему Лексутова, я тебе честно скажу.
Я уже смирилась.
Я тоже.
Абсолютно.
Что поделаешь. Давай еще одна тема, с которой стоит смириться, я просто скажу о ней. Дворкович рассказал о силе слабого рубля. Он говорит, мы надеемся, что котировки останутся примерно на текущем уровне. И объяснил, что слабый рубль помогает стабилизации российской экономики и оказывает поддержку экспортерам. Все это здорово, все это прекрасно, и мы все это прекрасно понимаем. Но у меня иногда создается впечатление, что люди у власти, в том числе вот Дворкович, не понимают одной простой вещи, которую понимают люди с улицы, так скажем, да, не облеченные властью. Экономика... Вот кто-то говорил, экономика должна быть экономной. Не Ленин ли это был? Вот. Экономика, она все-таки должна быть для человека. Ну, у меня есть такое ощущение, правильно? И когда нам объясняют, что слабый рубль помогает стабилизации, оказывает поддержку экспортерам, мы это, конечно, очень сильно рады. Но еще бы оказывало бы это какую-то поддержку нашему кошельку. И лучше бы мы от этого жить стали. Вот о чем речь. И меня всегда это удивляет, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю.
Ну,
то
да.
есть, если смотреть цифры, они такие, ну, хорошо же, растем в плане, мы поддержку оказываем. Потому что был бы высокий, сейчас бы было намного хуже. С этой точки зрения, да. С точки зрения вот применимости в жизни вот этих вот тезисов.
Не, ну, как применимости? Слушай, если утрировать, то либо крах экономики, либо вот так плохо, если утрировать, обострять.
Да, Дарин, я понимаю. Но дело
лучше
не
плохо, чем совсем
лучше
плохо.
Лучше тогда уж и помолчать. Есть такое ощущение, что лучше, лучше тогда уж и помолчать.
С тобой ведут диалог, тебе объясняют, затянем пояса, потом
лучше уж, лучше уж и помолчать.
Вообще порадуйтесь, что рубль небольшой.
Потому что это помогает экспортерам. Я хочу просто достучаться до людей серьезных, больших, в пиджаках, в кабинетах с портретом Путина. Кабинеты. Вот, серьезных людей. Послушайте, я знаю, что вы давно и навсегда оторваны от простого народа. Это объяснимо. Хочу ли я оторваться от простого народа? Безусловно. Но я как проводник между народом и властью. Mm-hmm. А так и должны действовать журналисты. Я хотел бы сказать, что вот эти заявления нам погоды не делают в большинстве своем. То есть то, что там хорошо стало экспортером, мы такого не понимаем. Мы понимаем повышение или понижение цен в магазинах, мы понимаем повышение цен на бензин, мы вот это вот понимаем.
Угу.
Мы понимаем, когда нам повышают зарплату, или понижают зарплату, или не выплачивают. Вот это мы понимаем. Больше мы ничего не понимаем. Мы не знаем, что такое экспортеры, сальдо вот это вот.
Кто все эти люди?
Да, мы не знаем, как принимается МРОТ. МРОТ что, куда этот МРОТ засунуть. Мы ничего этого не понимаем. Мы не понимаем, что такое экономика. Мы не понимаем, что такое торговый баланс внешний и внутренний. Мы вообще ничего не знаем. Мы знаем только одно. Мы хотим хорошо жить, хорошо питаться, мы хотим хорошо одеваться, чтобы все у нас было прекрасно. Пожалуйста, когда у вас вот совершается это головокружение от своих успехов
да.
Да, по поводу того, что вы поддержали экспортеров, не забывайте о нас, о простых. Киньте нам кость с барского стола, немного крох нам, сыпьте в рот, пожалуйста. Вот. Мы многого не просим. Чего ж там, добавьте по 1000 рублей в зарплату, да и ладно. Ну, правда, Даш? Ну, нам оно что, много надо, что ли?
Ну,
мы
да,
народ простой, ну, да, темный. Мы знаем, что вы умные, а мы тупые. Мы знаем, что мы ничего не понимаем. Ну, дайте нам немножко там какого-нибудь...
Денюшек.
Дайте там что-нибудь со стола. Дядь, ну, купи. Купи сигареты,
дядь, купи.
Ну, дядь, ну, колбасы, дай, ну, чё ты. А глаза такие добрые-добрые. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Так это пенсия и зарплата всем бюджетникам, говорит 64-й. Да по поводу пенсии, по-моему, Голикова сегодня высказалась.
Да, сегодня ли?
О, по-моему, сегодня, подожди, я не помню, была эта тема или нет, она, по-моему, сказала, что потеряли что-то там 200 миллиардов.
Да, это
миллионов, миллиардов, миллион миллиардов, если я не ошибаюсь.
Это вчера, по-моему.
Да? Ну, найди эту новость, просто прочитаем, если кто-то пропустил. Голикова, что-то потеряли там, по-моему, 200 миллиардов, если я не ошибаюсь, пенсионных накоплений, потому что всякие частные пенсионные фонды, они как-то... Ну, неправильно распорядились финансами и потеряли 200 миллиардов. Честь, я всех и поздравляю. Вот. Я, честно сказать, настолько беспечный человек, что я даже не знаю, где мои деньги, в каком они фонде. Но я так понимаю, если я ничего не делал, они в государственном.
Да,
фонде.
Да.
Если я ничего не делал, они, наверное, в государственном. А, что еще? Так это пенсии и зарплата всем бюджетникам. А, да. Пенсионеры вообще оборзели, миллиарды тратят, пишет Алекс. Хотите денег, учитесь, говорит Москва, с 11 до 12. Я вас прекрасно понимаю, и наши экономические программы я слушаю с большим удовольствием, но разных людей по-разному я слушаю. Некоторые меня приводят в бешенство, потому что некоторые экономисты склонны лезть в политику. Это тяжеловато. Мне бы хотелось, конечно, больше вот такого, знаешь, экономических оценок и вот, поменьше популизма и побольше цифр.
Голодец, точно, голодец.
Да, Ольга голодец. Да. А я же голодец сказал.
Ты сказал вот Голикова, ну, не важно.
А Голикова? Но, голодец.
Да, но Банк России опроверг данные Ольги Голодец о потере НПФ.
Да, так, и открывается... что они говорят? Они не 200 миллиардов, а 199.
Да.
Да, как они опровергли, скажи, пожалуйста.
Банк России опроверг данные о потерях негосударственных пенсионных фондов 200 миллиардов рублей при инвестировании пенсионных накоплений в 2015 году. По итогам 2014 года граждане пенсионных накоплений, которых управляется НПФ, получили суммарный доход в размере более 60 миллиардов рублей, что соответствует годовой доходнице 5,5%.
Информация, да,
абсолютно. Информация о результатах деятельности НПФ является публичной. Любой желающий может ознакомиться. Ну, в общем, нам объяснили, что все нормально, все получили как надо в 2015 году. И ознакомьтесь на сайте НПФ, и все хорошо.
Так, значит, Банк России заерзал. Говорит, все ништяк, ничего не потеряли. Говорит, 200, говорит, миллиардов.
А, да, Ольга Голодец, мы напомним, на неделе российского бизнеса сообщила, что граждане России потеряли более 200 миллиардов рублей.
Дарья, знаешь, что важно?
Да.
Значит, либо Голодец.
Я зачиталась.
Либо Голодец. Агент Госдепа и оппозиционер. Ну, либо так, либо Банк России что-то не договаривает.
Ну, разлет в цифрах плюс 172 миллиарда и минус 200?
Да.
Ну, согласись. Ну, если они говорят, заработал 60 миллиардов? Да, ну, может, он и заработал 60 миллиардов, но при этом потратил 260. И, соответственно, в минус на 200. То есть, они говорят, заработал 60, а если он при этом потратил 200? Что тогда? Ну, ладно. Центробанк уже сказал, что Голикова врет. НПФ не терял вообще ничего никогда, пишет 38. Да-да-да, мы прочитали. НПФ обвинили... не Голикова, Голодец. Мы сейчас не Голикову зря верим. Обвинили Голодец в клевете, пишет Вал. Да-да-да-да-да-да. А интересно, кто же их нашел, пишет Алексей. Голикова в России потеряла, но в Швейцарии на своем счете она найдет. Не Голикова, а Голодец, пишет Иван. Ну, извините, что вот зачем фамилии одинаковые практически? Голодец, Голикова, почти, понимаете? А Голикова, она сейчас у нас, господи, где она у нас сейчас?
Медицина. Как это называется?
У нас Скворцова в медицине. Не,
да, я уже все перепутала.
Все, короче говоря, мы под конец программы с тобой поплыли здесь в этих Голиковых и Голодцах. Вот. В итоге, Голодец говорит, что у нас полный Голодец с пенсионными накоплениями, а в Банке России говорят, неправда, Голодец.
Счетная палата, все.
Что?
Да,
а, Голикова? Да. Спасибо большое, что напомнил. Вот. А в Банке России, говорят, Голодец врет. Голодец, говорит, обманщица вообще. Зачем она это говорила, я не понимаю.
Да,
ну ладно, сейчас небольшая информация. Пауза и дальше пошли.
Может, ее обманули?
Говорит Москва.
Классно, ты в отбивку говоришь, ужасно, мне нравится. Ужасно. А мне вообще, я считаю, не надо никогда отключать микрофоны. Я серьезно, я за это, чтобы внутренняя жизнь была какая-то. Так, врач сборной России рассказал о пристрастии футболистов к марихуане. Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о положительных пробах игроков на марихуану и кокаин. В 2016 году никто не был пойман на допинге, он говорит. Это он рассказывал о Мельдоне?
Зато,
Он о Мельдоне рассказал. Мельдоне, говорит, не принимаю. Говорит, за предыдущие 3 года у нас было всего 3 положительных пробы, и то находили не какие-то зловещие препараты, мельдоний зловещий препарат,
да,
а банальные марихуану, кокаин и диуретики. Ну, диуретики — это мочегонные, все понятно, значит, банальные марихуана и кокаин. То есть я так понимаю, что кто-то в сборной еще и колется героином. Потому что марихуана и кокаин для них банальны.
Да.
То есть, видимо, кто-то повенит, а баян пускает все-таки. Что странно, конечно, но удивил по-настоящему. Но слава богу, что наши футболисты не принимают мельдоний.
Да.
Да.
И продолжают играть в футбол.
И у них в крови находят банальные марихуану и кокаин.
Да, никто их не отстранит после этого.
Что уж там? Что говорить, друзья? Банальные марихуаны и кокаин.
Абсолютно.
Мне кажется, или Эдуард Безуглов облажался?
Мне кажется, он сам...
У меня есть такое ощущение, что Эдуард очень сильно облажался. Все, еще одну тему сейчас коротко скажем.
Говорит Москва.
Сегодня Life News изо всех сил раздували историю с учительницей 26-летней Дарьей П. В Грибневской школе, да? К ее плохо относятся у нас люди. Я не знаю, может быть, Гребневская, может быть, Грибневская. В школе Подмосковья. Она была вынуждена удалить после скандала компрометирующие фото из соцсети. Короче, есть такая Даша, 26-летняя учительница. И она фотографирует. Ты видел эту фотографию?
Да.
Что, они как развратные, нет? Ну, она что-то в лифчике, она как-то в трусишках, да, она там в обуви такой.
Половина говорит, фотографии не ее, не знаю.
Да, это не суть. Ну, голая, ну, то есть сказать, что она голая, нельзя.
Нет, нельзя.
Нельзя, то есть мы не видим половых органов, нет. Мы даже вторичных половых признаков не видим.
Нет, ничего не видим.
Ничего такого нет.
Ну, как если бы она была в купальнике.
Да. Поэтому мне обвинения этой учительницы в разврате кажутся странными.
Мне тоже, если честно.
Я честно могу сказать, кажется странными. А что, учителя, они не люди, что ли? Что женщины-учителя, они не должны обладать определенной долей эротизма, я не понимаю. Мне всегда казалось, что учителя, женщины-учителя, учительницы, это, наоборот, такой образ эротический, нет?
Она учительница рисования, мировой художественной культуры.
Тем более, Дарья.
А ты посмотри, что когда писали художники, да? И рисовали графисты всякие. Всегда рисовали голых баб. И писали,
конечно,
голых баб.
Конечно.
И из-за мрамора они выбивали
лепили,
тоже.
Лепили.
И лепили голых баб постоянно. Да.
Высекали.
Да. Конечно. Один даже, по легенде, влюбился. Влюбился в ту статую, которую сам сделал. Да. Знаете, да, можно найти подобную легенду. Да, услышать это,
да,
все.
Да, кто же это был, Господи Боже мой.
Ну, тебе напомню. Да, в рекламе. Реклам кофе помнишь, нет? Реклам кофе помнишь, нет?
Кофе
реклама. Да, да, да. Нет, не помнишь.
Не помню.
А как фамилия училки? П у нее фамилия. Я не знаю. Может, Петрова. Может, еще что пострашнее. На П фамилии много, и некоторые из них очень опасные. Я не знаю, какой ее фамилия. Она говорит, там гениталий нет, никаких органов, там все прикрыто. Я просто не понимаю, в чем претензия. А Астахов нашел. Он говорит, есть трудовой кодекс, в котором прописано четко, что основанием для увольнения может быть несоблюдение морально-этических норм. В нем даже предусмотрены специальные нормы по этому поводу. Поэтому дополнительно что-то изобретать нет смысла. Основания для увольнения и взыскания указаны в трудовом кодексе. Вот говорят, что она нарушила морально-этические нормы, эта училка. Пигмалион, пишет Вал. К нашему вопросу. Теперь понятно, почему они так играют. Они постоянно на отходосах. Это про футболистов. А, что еще?
Или даже не на отходосах.
Да, просто, под кайфом,
просто
может
под
быть. Кайф. Да.
Просто им по кайфу походить.
Давай так, отходосы, значит, абьюзанные. Абьюзанные носятся по полю. Да не носятся, а ходят.
Ходят, да, такие.
Шо. Ну ладно, не будем возвращаться, да, к этому теме. А что в школе нарушила? Пишет. Она фотографировалась с БДСМ-атрибутикой, а это, возможно, указывает на некоторые психические расстройства. Говорит,
я не видела никаких.
Я не видел, да. Да. Более того, псевдожурналисты Life News окрестили ее именно БДСМ-учительницей.
Угу.
Я что-то как не увидел там БДСМ. И вообще мне кажется странным вот эта привычка некоторых журналистов копаться в каких-то помойках.
Да, и в чужом
белье. Находить каких-то учительниц в соцсетях, у которых там какая-то фотография, да, в лифчике. Я, конечно же, за то, чтобы женщина ходила в темной одежде, закрывающей руки, ноги.
Да, да,
я,
да,
против всяких татуировок.
Потому что, как, цитируя классика...
Какой уф, все? Уф. Цитируй классика, я не знаю. Салам алейкум, да, спасибо, Дарья, действительно, здесь мы не ошибемся. Вот я за то, чтобы красота, она была вот такая скромная, статная, с загадкой, вот побольше черного на женщине, просто вот мешок надеть на нее, все. Я за это, я тебе честно признаюсь. Правильно. А что, а кого она привлекает?
Никап, просто надо надевать, и все.
Вот, хорошо, вот, правильное слово говоришь. Дарья, ты прям сегодня, вот знаешь, как вот озаряешь путь, как отважный Данка. Да и одета ты правильно, вот, понимаешь?
Я, правда, не в
но
черный,
вот, правда, но... вот руки вот здесь вот
зря,
открыла.
Да?
Что
зря.
Заводит, конечно,
да,
наших слушателей, я думаю. Учителя просветители и должны быть благородны, пишет 62-й. Согласен, 62-й, согласен. Астахов, наверное, посчитал, что это не те места, где женщина сморщенная, пишет 48-й. Жалко, что в мое время нельзя было заценить откровенные фотки училок в соцсетях. Почему Дуров не создал ВК в 90-е, пишет 11-й. Ну, потому что его негде было украсть. Сначала должен был Цукерберг создать Facebook, а потом уже Дуров создал... ВКонтакте. Видимо, у геев бомбит, говорит Спира. Сегодня полнолуние. Светит так, как красиво. Светит-то как красиво. Вот так, Харьковщик. Я видел фотки. БДСМ на уровне оттенков серого. То есть ноль. Пишет Нурик. Вот примерно так. За фамилию Астахов можно увольнять. Аксинья в Тихом Доне была с такой фамилией по мужу, пишет Вал. Вот видишь?
Да.
Вот видишь, как глубоко.
Глубоко
копают слушатели,
сильно.
Да. Астахов, наверное, посчитал. А, ну да, это я уже прощал. И так далее. А, красивая, аккуратно бритая. Мне нравится, говорит ДВ. То есть не выучил задание, и тут историчка лет 23 штаны с тебя снимает, и давай плеткой, говорит 80-й. Тебе не хватает черной паранжи, пишет Катя. А мужики не носят паранжи, Катя. Слева от Луны
может,
Венера, а справа Сириус, пишет 80-й. Кстати, Гудошников, посмотри на фотографии России 100 лет назад, все девушки в платках. Кстати, я смотрел. Кстати, я даже иной раз попадаю в православные храмы, и там православные девушки в платках. Единственное, иногда каким-то странным образом в этих женщинах чудесном уживаются и БДСМ-училки, и православные верующие. что, кстати, свойственно не только верующим, псевдоверующим православным, и в исламе есть такая проблема у мусульман, есть проблема такая и у иудеек. Ну, то есть это у всех такое есть. Странные люди. Знаешь, в храме вроде бы приличные, а выходят за порог, и там, мама, не горюй. Вот этого не нужно. Ладно, если честно, конечно, я понимаю. Учитель — это все-таки пример. Пример для всех. Пример для подражания. Пример культуры. И, наверное, это недозволительно. С другой стороны, ей 26 лет, молодая девка. Чего она вообще в школу пошла? Чего она в школу пошла?
Опыт набираться.
Сейчас она нафоткалась, ее кто-нибудь заценит по-настоящему, возьмет замуж, и все. И будет ходить уже в парандже тогда. 5 баллов пробки в Москве. Дарья Кнор.
Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.